Церковь Сола Гратия представляет серию проповедей на послание к римлянам. Проповедует Сергей Петлин.
На группе по благовестию мы говорим о том, как мы можем более ясно донести Евангелие до неверующих людей. Мы часто говорим о том, что спасение – это прерогатива, это действие Божье. Мы не можем никого спасти. Наша ответственность – быть ясными в изложении Евангелия. Успех благовестия мы оцениваем, насколько ясно мы донесли весть о Христе. И мы на этом много сосредотачиваем внимание. Но часто мы забываем, что сами нуждаемся в Евангелии не меньше, чем те души, которые не спасены. Обычно мы думаем, что мы нуждались в Евангелии в то время, когда понимали, что мы осужденные грешники. И тогда мы пришли к Богу со словами «Будь милостив ко мне, Господь». Чувство вины за нашу жизнь, противную Богу, она лежала на наших плечах. И мы однажды пришли к Иисусу Христу, и мы воззвали к Нему «Господи, будь милостив ко мне». И эта вина свалилась с наших плеч. Джон Буньян хорошо описывает это событие в книге «Путешествие пилигрима». Он описывает там христианина, которого он видел во сне. Он говорит, он бежал к возвышенности изо всех сил, но это было трудно. Так сильно мешало ему тяжелое бремя на спине. Шел он скорым шагом, пока не дошел до возвышенности, на которой стоял крест, а немного пониже могила. И вижу я, что лишь только христианин дошел до самого креста. Бремя его стало как будто отвязываться со спины. Потом свалилось, покатилось до открытой могилы и упало в нее. И более не видел я на нем ноши. Если вы прощенный грешник, вы хорошо понимаете, о чем писал и о чем говорил Джон Буньян. Вы испытали это в своей жизни? Но очень часто, когда человек становится христианином, он забывает, что по-прежнему так сильно нуждается в Евангелии, как и прежде. Потому что вина за грех вновь и вновь ложится тяжким бременем на его плечи. Только теперь христиане задают вопрос после того, как они в очередной раз согрешили. Они задают вопрос себе, как я мог так поступить? И вина становится еще сильнее. Я уже 10 лет христианин, как я мог так согрешить? Как я мог вновь так поступить? И вина вновь лежит на плечах. Я помню, Иван Павлович, я приводил этот пример, но я вновь и вновь вспоминаю эти слова, я думаю, как их можно применять к своей жизни. И он перед каждым хлебопреломлением вставал и молился, и он обращался к церкви и говорил, мы должны себя проверить, какой я христианин или христианка? Греховная мысль пришла мне в голову. И я думаю, бремя вины тут же ложилось на каждого из нас. Мы думали об этом. Действительно, я сейчас сижу на собрании, а греховные мысли роятся в моей голове. Какой же я христианин после этого? После вопроса, как я мог так поступить, христиане дают обещание. Все, больше не буду грешить. Как вы думаете, что происходит дальше? Мы опять грешим. И поэтому очень часто можно встретиться с людьми, которые говорят, мне даже стыдно просить прощения у Бога, потому что я вновь и вновь грешу одними и теми же грехами. Но некоторые думают, что чем больше они находятся под виной за грех, тем более свято и духовно выглядит их жизнь. И эти люди постоянно ходят в чувстве вины. И они ожидают, что и все остальные христиане, чтобы им жить свято, они должны жить в чувстве вины из-за греха. Ходить виновными за то, что они грешат. Знаете, вина парализует жизнь человека. Он не способен в таком состоянии поклоняться Богу, о чем сегодня мы уже слышали, о поклонении. Давид так описывал свое состояние, когда на нем лежала вина за грех. «Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли». И еще, в 37-м псалме, «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжкое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно. Кричу от терзания сердца моего. К такому состоянию, как описывает Давид, мы неминуемо приходим, когда пытаемся освящаться законом, когда даем обещание себе вновь не грешить, когда стараемся, изо всех сил стараемся вести святую, праведную жизнь на основании правил и предписаний, которые мы сами выписываем себе в своей жизни. В 8 главе, которой мы подошли, послание Римлянам, звучит благая весть, и эта благая весть адресована именно христианам. Она адресована тем, кто уже во Христе. Она адресована тем, кто уже спасенный, тем, кто уже получил прощение своих грехов, вечное, и которые уже получили вечную жизнь. И для них снова звучит Евангелие. И это благая весть для каждого из нас. Для тех, кто ревнует о святой жизни перед Богом. Для тех, кто хочет иметь дерзновение в день, когда он встретится со Христом. Для тех, кто ревнует, что Евангелие, чтобы Евангелие распространялось им на всяком месте. Для всех этих людей звучит Евангелие. В 8 главе послания Римлян. Давайте мы прочитаем наш сегодняшний текст. Римлянам 8:1-8. Римлянам 8 глава с 1 по 8 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, и по закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Я построил сегодняшнюю проповедь по принципу параллелизма, который называется хиазм. Это литературный прием, он был очень распространен писателями Ветхого Завета. И мое желание было, используя этот литературный прием, исследуя логики апостола Павла, показать контраст между жизнью во Христе и жизнью по плоти. С 1 по 4 стихи Павел развивает мысль, показывая, почему нет осуждения тем, кто во Христе. В 5-6 стихе мы можем увидеть вершину его рассуждений, где Павел показывает отличие. Те, кто во Христе, показывает, что значит жизнь по духу, и показывает, что значит жизнь по плоти. И 7-8 стих, он как бы скатывается с горы и показывает проклятие тех, кто живет по плоти. Вы сможете увидеть вот этот параллелизм между жизнью по духу и жизнью по плоти, этот контраст между теми, кто живет по духу, и теми, кто живет по плоти. Мы не будем нарушать последовательность стихов, но будем следовать развитию мысли Павла. И поэтому сначала мы рассмотрим с вами три благословения тех, кто во Христе. Потом нам нужно будет разобраться, в чем отличие, как отличить человека, который живет по духу, и человека, который живет по плоти. И в заключение мы обратим внимание на три проклятия жизни по плоти. Итак, три благословения тех, кто во Христе. И первое. Тем, кто во Христе, нет никакого осуждения. Первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе. Когда мы читали наш текст, вы наверное, заметили, что апостол Павел развивает свою мысль таким образом, что одно утверждение вытекает из другого и следует за другим. Посмотрите, нет осуждения, дальше «потому что закон Духа освободил», и дальше «чтобы», через все эти союзы «потому что», то есть причина, дальше «чтобы», цель, то есть одно вытекает из другого. Но нам важно увидеть не только взаимосвязь того, тех благословений, о которых говорит апостол Павел, но и остановиться на каждом из них, чтобы разобраться, о чем идет речь. И первое, нет никакого осуждения. Нет никакого осуждения. Вся седьмая глава вызывала в нас чувство вины. Но теперь звучит благая весть. Нет ныне осуждения. Я уверен, что вот это вводное слово «и так», оно относится как раз вот к 24 стиху. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Бедный я человек. Я не в состоянии функционировать законом. Я не в состоянии исполнить закон. Бедный я человек. Я хочу делать доброе, но надлежит мне злое. Кто избавит меня от этого тела? И здесь апостол Павел начинает с этого слова. Итак, вот о чем я хочу сказать. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И уже в 7 главе апостол Павел, конечно, не мог сдержаться, и он начал благодарить Бога. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. И здесь он в 8 главе он начинает объяснять, почему он благодарит Бога, за что он благодарит. При том, что он бедный человек, но как он может благодарить Бога? И у него есть за что благодарить, и он объясняет нам это. Нет ныне никакого осуждения. Апостол Павел возвращает христиан к Евангелию. Наверное, вы знаете, что в более древних рукописях, более надежных рукописях, нет вот этой последней фразы в первом стихе, которые живут не по плоти, но по духу. Живут не по плоти, но по духу. В первом стихе этой фразы нет. В более древних и более надежных рукописях первый стих, он заканчивается словом «Иисус». И этот стих звучит так. «Итак, нет никакого ныне осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Мы не знаем, как появилась эта фраза в первом стихе, но она находится в четвертом стихе и по праву там находится. Но если оставить эту фразу в первом стихе, то у нас появляется условие, что нет никакого осуждения тем, которые живут по духу. То есть, когда ты живешь по духу, или тебе, чтобы у тебя не было осуждения, тебе нужно жить по духу. Но здесь апостол Павел не говорит об этом. Он говорит, нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Если ты во Христе, то тебе нет никакого осуждения. Или во Христе ты не осужден. Здесь нет никакого условия. И поэтому этой фразы вы не найдете ни в одном современном переводе, так как она вносит только путаницу в наш текст. Но у нас возникает вопрос. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Которые во Христе – это какие? Это кто во Христе? Кого, о ком мы можем сказать? Или как я могу понимать, кто во Христе? Или во Христе ли я? Мы все рождаемся потомками Адама. И мы уже говорили, что все мы в Адаме согрешили. Все мы виновны в грехе Адама. Мы унаследовали его греховную природу, которая с самого нашего детства, с самого рождения восстает против Бога. 57-й Псалом говорит о том, с самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Мы все такие были. Мы были в Адаме. К тому же, каждый из нас, рожденный на этой земле, он выражал свою греховную природу, унаследованную от Адама, в конкретных грехах. Каждый из нас грешил с ненасытимостью. По упорству твоему и нераскаянному сердцу твоему ты сам собираешь себе гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Мы так жили. Как же из осужденного грешника, виновного в Адаме, человек превращается в того, которому нет никакого осуждения в тот момент, когда грешник расстается со своими претензиями на жизнь, оставляет всякие попытки спасти себя собственными силами и доверяется Христу полностью, покоряется Христу. В этот момент происходит то, о чем мы говорим. Человек из того, который в Адаме, становится тем, который во Христе, которому нет никакого осуждения. И в этот момент все, что принадлежало Христу, теперь принадлежит тому, кто доверил ему свою жизнь, тому, кто покорился ему, тому, кто оставил собственную жизнь, собственное упование и возложил его на Христа. Мартин Лютер так говорил об этом. Вера соединяет душу с Христом, как жену с мужем. Все, чем обладает Христос, становится собственностью верующей души. Все, чем обладает душа, становится собственностью Христа. У Христа все благословения и жизнь. Они становятся собственностью души. Душа отличается неправедностью и греховностью. Ее грех становится собственностью Христа. Пожалуйста, услышьте эту благую весть для своей души. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе. Я знаю, вы грешите. Я знаю, вы сегодня грешили. Я знаю, что многие из вас пришли на это собрание с чувством вины за свой грех. И сегодня звучит благая весть не кому-то, не вашему соседу, не какому-то человеку, который только-только покаялся и только-только принял Христа. Сегодня эта благая весть звучит вам, который уже не один год во Христе. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Особенно эта благая весть звучит для тех, кто уже отчаялся в своем освящении. Апостол Павел обращает наше внимание на Христа. Он как бы говорит, перестаньте мерить свое христианство линейкой закона. Ваше христианство измеряется Христом. И вы никогда не сможете возрасти в святости, пока вы не успокоите свою совесть в этой благословенной истине. Нет никакого осуждения. Вы не сможете расти во Христе, если вы находитесь под чувством вины, если вы находитесь под гнетом закона, если вы находитесь под осуждением каждый день за себя, за свою жизнь. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И для этой истины есть непоколебимое основание, причина, почему мы можем так утверждать, о которых Павел говорит во втором стихе. Обратите внимание. Потому что указывает на причину. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон Духа жизни. У нас здесь есть сложность для толкования. И эту сложность вызывает слово «закон», который уже неоднократно встречается в 7 и 8 главе. И трудность заключается вот в чем. Павел употребляет одно и то же слово «закон», но вкладывает в него разный смысл. И если мы не уловим эти оттенки, то мы окончательно запутаемся, и мы не сможем ни найти никакого объяснения этим стихам. В своем общении, в своей речи мы также используем слово «закон» в разных смыслах. Например, мы говорим слово «закон», когда подразумеваем свод определенных условий, заповедей или статей. Мы говорим гражданский закон, там, уголовный закон, там, еще какой-нибудь закон. И мы имеем в виду, что это свод каких-то статей, каких-то установлений, каких-то правил. И это мы называем законом. Обычно мы употребляем в этом смысле слово «закон», когда мы говорим о законе Моисея. Мы говорим «закон Моисея» или говорим «гражданский закон». Мы употребляем в таком смысле это слово. Но также мы употребляем слово «закон», когда говорим о физических или духовных законах. Например, мы говорим «закон тяготения». То есть это физический закон, который неизменно действует и работает в этой жизни. Мы говорим о духовном законе, например, законе сеяния и жатвы. Бог говорит в Ветхом Завете у Израиля, вы посеяли ветер, пожинаете бурю. в послании к Галатам апостол Павел говорит, что посеет человек, то и пожнет. И мы понимаем, есть закон сеяния и жатвы. Если вы сеете в плоть, от плоти вы пожнете лени. Если вы сеете в дух, от духа вы пожнете жизнь. И это закон, духовный закон, который работает, который мы не можем отменить. И в таком случае мы тоже употребляем слово «закон». Иногда под законом мы подразумеваем закономерность событий, противоречащих нашему пониманию того, что должно происходить. Когда мы были неверующими людьми, мы этот закон называли законом подлости. Например, когда мы учились в школе, мы думали, вот как не выучил уроки, так обязательно учитель спросит. Как выучил, так никогда не спросит. И мы называли это чем-то неправильным. Мы восставали, мы бунтовали. Этот закон подлости, он вызывал бунт в наших членах, в нас самих. Апостол Павел называет этот закон законом греха. Это то, что восстает нас. Это то, что всегда напоминает нам о том, что этот мир должен крутиться вокруг нас. Учитель должна спрашивать меня только тогда, когда я готов. Люди должны со мной здороваться только тогда, когда у меня есть настроение. Все должны ко мне хорошо относиться только тогда, когда мне это нравится. Там, или еще какие-то моменты. Это закон греха, который показывает нам, кто мы есть. И с этим, когда мы были неверующие, мы искали оправдание этому закону, мы оправдание себе. Но теперь, когда мы стали христианами, мы видим, как действует этот закон внутри нас. И Павел называет его законом греха. Он всегда хочет своего, мы всегда отстаиваем свое, мы всегда не хотим того, что хочет Бог. Также и апостол Павел в 7 и 8 главе, он как бы обыгрывает слово «закон» с разных сторон. И нам необходимо это уловить, иначе мы потеряемся, чтобы мы не запутались. Апостол Павел каждый раз к слову «закон», когда он меняет смысл или меняет коннотацию этого слова «закон», он ставит добавочное слово, которое определяет, что он имеет в виду в данный момент под словом «закон». И в прошлый раз я не успел объяснить 22 и 23 стих, которые, думаю, остались непонятными для многих из нас. И, думаю, уместно будет сейчас сделать это, сегодня сделать. Иначе мы не поймем, о чем идет речь во втором стихе. Итак, давайте вернемся. 22 и 23 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Смотрите, здесь мы встречаемся с несколькими законами. Закон Божий, иной закон, закон ума, закон греховный. И если мы подойдем к этому и будем иметь в виду, что под словом «закон» Павел везде имеет в виду закон Моисея, то мы тогда окончательно потеряемся. Но он ставит добавочное слово, которое определяет, что он имеет в виду. Итак, первое. Закон Божий. О чем идет речь? Идет речь о законе Моисея. Я нахожу в себе по внутреннему человеку удовольствие в законе Моисея. Но в членах моих вижу иной закон. Слово «иной закон» говорит нам о том, что этот закон отличается от закона Моисея. Это не тот же самый закон. Я о другом сейчас законе хочу сказать. И это закономерный духовный закон, который описан в Галатам 5.17. Он говорит, вижу в себе иной закон. Какой закон? В Галатах 5.17 он это объясняет. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Это закон. Они друг другу противятся. Это как два магнита с одним зарядом, да, и их невозможно притянуть друг к другу, они всегда отталкиваются друг от друга. И здесь он имеет в виду, вижу в себе иной закон, который всегда противостоит закону Моисея. И этот закон, он всегда во мне. Я вижу внутри себя всегда проявление вот этого духовного закона, что во мне всегда есть война против закона Моисея или закона Божьего. Иной закон, который делает меня пленником закона греховного. Это закон плоти, который извращает все Божьи заповеди, делает только то, что выгодно плоти, а не Богу. А закон греховный – это постоянное желание делать противное Богу. И он говорит, я вижу иной закон, вот эту войну. В этой войне всегда побеждает моя плоть. И я становлюсь ее пленником. Я делаю только то, что хочет моя плоть. Когда я стою перед законом, перед желанием исполнить закон. И теперь посмотрите в наш текст. Павел говорит, что закон Духа освободил меня от закона греха и смерти. Здесь также есть слова, которые объясняют, что он имеет в виду под словом «закон». Посмотрите, первый – закон Духа. Уже другое словосочетание, которое он обращает внимание наше на что-то другое, о чем он еще не говорил до этого. Идет речь не о ином законе, не о законе греха, не о законе Моисея, но о законе Духа. И, кстати, слово «духа» нужно поставить с большой буквы. «Закон Духа освободил меня от закона греха и смерти». Обратите внимание на слово «освободил». Не избавил, не уничтожил закон греха и смерти, а освободил от закона греха и смерти. Он дал свободу от того, что производит в нас закон греховный. Закон Духа – это закон, который говорит о принципе, по которому неизменно действует Дух Святой. То есть Дух Святой действует по определенным законам. Он никогда не действует по-другому. И вот этот закон, то есть так, как действует Дух Святой во мне, он освобождает меня от закона греха и смерти. Дух Святой не может изменить своему предназначению. Он обязательно делает то, что он должен делать. Во-первых, Дух Святой назван утешителем. Если закон греховный может только увеличивать вину, то Дух Святой утешает во Христе Иисусе, дает утешение. Во-вторых, Дух Святой является гарантом нашего спасения. Послушайте Ефесянам 1:13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Запечатаны обетованным Святым Духом. Дух Святой – это гарант нашего спасения. Если закон греха всегда говорит, ты пленник греха, то в это же самое время Дух Святой освобождает и говорит, нет, ты запечатан Богом, и тебя никто не похитит из рук Божьих. Я гарант твоего спасения, я печать Божья на тебе, которая говорит о том, что ты принадлежишь Богу отныне и навсегда. Это делает Дух Святой. Также Святой Дух, он наш ходатай перед Отцом. Он утешитель, он гарант нашего спасения, и он ходатай перед Отцом. Римлянам 8:27. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Закон Духа во Христе призван утешать в прощении. Святой Дух вывел нас из плена вины, которым нас держал закон греха. Итак, закон Духа освободил нас от закона греха и смерти. Дух Святой, вот кто освободитель, вот кто освобождает нас от вины. И вот поэтому нам нет никакого осуждения во Христе, потому что во Христе мы имеем Духа Святого, и Дух Святой освобождает нас от вины, которая ложится на наши плечи. Поэтому нет никакого осуждения. Истина о Духе Святом приводит нас к третьему благословению. Оправдание закона исполнилось в нас. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вот здесь, опять же, слово «дух» исправьте в своих Библиях и поставьте его с большой буквы. Мы должны понимать, что идет речь о духе с большой буквы. Вы понимаете, что в греческом языке стоит слово «пневма» – «дух». И переводчик, он переводит или с маленькой буквы, или с большой буквы. О каком духе идет речь? Но контекст говорит, что идет речь о Духе Святом, как закон, ослабленный плотью. Теперь Павел вновь говорит о законе, как о своде правил и постановлений, о законе Моисея. Этот закон был ослаблен плотью. Он хороший закон, он духовный закон, он добрый закон, но он ослаблен плотью. Что это значит? Это значит, когда плоть, то есть человек, после грехопадения Адама желает исполнить этот закон, он никогда не может его исполнить. Этот закон хорош, добр, но нет ни одного человека, который бы мог его исполнить. И поэтому он не приносит в конечном итоге закон добра ни одной душе. Он приносит только вину. И он ослабленный плотью. И в плоти, как мы говорили, живет закон греха, который побеждает всегда в человеке. И делает человека пленником этого закона греха. Поэтому ни одному человеку невозможно удовлетворить требования закона. Но вот благая весть. Бог во Христе уже осудил грех, который живет в наших членах. И нам очень важно понимать, что сейчас здесь апостол Павел говорит об оправдании, не имея в виду, не в отношении людей, которые еще не знают Христа, и они нуждаются в оправдании. А он говорит об оправдании уже о людях, которые имеют прощение во Христе. И мы вновь нуждаемся в этой истине об оправдании, когда мы идем по пути освящения. Она нам также необходима, истина об оправдании, как она была нам необходима тогда, когда мы только еще подходили ко Христу. Когда мы только искали прощения у Бога, когда мы только искали спасения, что Бог спасет нас. Но сегодня, когда мы идем по пути освящения, эта истина об оправдании, она также необходима нам. Поэтому апостол Павел здесь вновь обращает нас сюда, в Евангелие, в сердцевину Евангелия. Евангелие, центр которого является оправдание по вере. Оправдание закона исполнилось в нас, которые имеют Духа Святого. Почему мы считаем, что здесь идет речь об тех, кто уже спасен, о тех, кто уже получил прощение? Посмотрите внимательно на глаголы и на время глаголов. 4 стих. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, исполнилось в будущее время, в нас каких? Живущих. Не по плоти, но по духу. Тех, которые сейчас живут. Не в тех, которые раньше, какие мы были, и когда мы пришли ко Христу, а которые сейчас в нас исполнилось оправдание закона. Тех, которые руководствуются не желанием плоти, а водительством Духа Святого. Что это означает на практике освящения? Это значит, что когда мы под руководством Духа Святого, нам не стоит переживать, насколько мы соответствуем требованиям закона. Если мы вводимся Духом, то во Христе в этот самый момент мы исполнили все требования закона. Я еще раз хочу это повторить. Когда мы находимся под водительством Духа Святого, когда мы живем, руководствуемся Духом Святым, нам не стоит переживать о том, насколько мы исполнили требования закона. Если мы подчинены Духу Святому, если мы живем по Духу, во Христе мы исполнили все требования закона. Вот о чем говорит наш текст. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу. Дух Святой в нас отображает Христа. Но можем ли мы сказать теперь, что закон теперь нам совсем не нужен? Если мы живем по Духу, то все, в Духе Святом мы исполнили все требования закона. Нужен ли закон? Я скажу так, нужен, сделаю оговорку, нужен для того, для чего он всегда был нужен, для чего он всегда имел предназначение. Послушайте, апостол Павел говорит о себе, 1 Коринфянам 9:21. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу. Павел говорит о себе, что он подзаконен Христу. Как это можно понять? Закон Христа, он очень похож на закон Моисея. Между ними много общего. Но это не один и тот же закон. между ними много общего, потому что и тот, и другой закон исходят от одного законодателя. От одного законодателя. Но в то же время закон Христа не есть закон Моисея. По-другому закон Христа в Новом Завете назван как царский закон, Якова 2.8, который заключается в одном слове. «Возлюби ближнего, как самого себя», Галатам 5.14. Тем самым исполните закон Христов. Но если мы будем пытаться возрасти в освящении, стараясь исполнить закон Христа, кроме осуждения, мы ничего не пожнем. Вот здесь я хочу, чтобы вы эту мысль отложили в своем сердце, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Некоторые люди, я слышал это, особенно я часто это слышу от православных священников, вот их мысль в чем заключается. Они говорят, закон Моисея это был тяжелый, неисполнимый закон для людей. Но закон Христа, он легкий. И это закон любви. И теперь мы можем жить по нему. И когда я слышу такое, складывается такое впечатление, что закон Христа намного легче исполнить человеку, чем закон Моисея. Считаете ли вы так же? Я уверен, это намного, намного сложнее. Это если закон Моисея невозможно было исполнить, то закон Христа вообще невозможно исполнить. Но тогда зачем закон? Как Павел говорит, я подзаконен Христу. Закон, как я уже говорил, нужен для того, для чего он изначально предназначался. Закон Моисея никогда не дан был евреям для оправдания. Он никогда не дан был евреям для освящения. Он был дан с тремя целями. Во-первых, явить святость Божью. Во-вторых, показать грех народа. И в-третьих, отделить народ от всех остальных народов. Закон прокладывал границы, которые отличали народ Моисея, народ Божий, народ израильский от всех остальных народов. Они жили, руководствуясь этим законом в своей жизни, и тем самым они были отделены от всех остальных. Теперь послушайте Христа. Заповедь новую даю я вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. По любви вашей узнают, что вы мои ученики. Что делает закон Христа, заповедь Христа? Она отделяет христиан от всех остальных людей. Но эта заповедь не говорит о том, насколько христиане похожи на Христа. Или насколько можно измерить их по их отношению любви друг к другу, что они возросли во Христе. Эта заповедь, она проводит границы, за которыми христиане уже не являются христианами, за которыми уже нет Бога и Божьего благословения в жизни христиан. Как закон Моисея, так и закон Христа никогда не были призваны сделать нас лучше, но являются только границей, за которой они показывают и тот закон, и этот закон показывают, что там нет жизни в Боге. Нельзя ненавидеть людей и при этом называть себя христианином. Если мы ненавидим людей, если мы ненавидим других христиан, мы за чертой этого закона, значит, мы не христиане. Кто не стремится любить, тот и не Христов. И Дух Святой обязательно ведет нас таким образом, чтобы мы соответствовали заповеди Христа. Но вновь и вновь мы сталкиваемся с тем, что мы понимаем, мы недостаточно любим. Мы недостаточно проявляем любви. Мы не любим так, как любил Христос. И вина ложится на нас. Но если мы руководствуемся и живем Духом Святым, во Христе мы исполнили весь закон, и у нас нет никакого осуждения. Вот эту мысль я хотел бы, чтобы мы поняли. Когда мы живем по Духу, мы свободны от плена осуждения за несоответствие 100% исполнения заповеди. И если все подытожить, то апостол Павел говорит, никто не может жить христианской жизнью, если он не имеет Духа Святого. Без Духа Святого освящение невозможно. Но теперь, когда мы это услышали, когда мы понимаем, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе, закон Духа Жизни освободил нас от закона греха и смерти, оправдание закона исполнилось в нас, живущих по Духу, и тогда у нас возникает огромнейший вопрос – А как узнать, по духу ли я живу или нет? Имею ли я Духа Святого или не имею? Действительно ли я имею Его? Дух Святой – это Дух. Его невозможно почувствовать. Его невозможно потрогать. Его невозможно осязать. Мы не можем, как Фома, который не верил в воскресение Христа, подошел к Христу и воткнул палец в дырки от гвоздей. Мы не можем то же самое сделать с Духом Святым. Если, допустим, мы скажем, я не верю, не знаю, имею ли я Духа или не имею, мы не можем его потрогать. Как же узнать, имеете ли вы Духа Святого или нет? И вот здесь Павел подходит к вершине своих рассуждений, когда в этих в 5 и 6 стихе он объясняет нам самую важную, самую центральную мысль, которую мы должны сегодня здесь понять на этом служении, с которой мы должны уйти отсюда, с этого собрания. Мы или уходим с теми благословениями, о которых мы только что перечисляли, если мы имеем Духа Святого, или мы находимся под проклятиями, о которых мы сейчас будем говорить еще. Но вначале нам нужно ответить на вопрос, как отличить, как узнать, живем ли мы по духу или по плоти. Давайте прочитаем эти 5 и 6 стих еще раз. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Опять же, слово «дух», живущие по духу с большой буквы, о духовном, здесь с маленькой. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Духовные также с большой буквы. Сколько было и есть заблуждений на этот счет, когда речь идет о Духе Святом. Я слышал, как одни люди говорили, мне не нужна Библия, потому что мы живем по духу, а не по мертвой букве. И говорили, нужно руководствоваться Духом Святым. Мы имеем Духа, и поэтому нам не нужна Библия. Я слышал других людей. Другие говорили, что жить по духу, значит руководствоваться притчей 3:5, 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». И они говорили, нужно отключать свой разум и услышать, что говорит Бог. Не думай, вот что ты сейчас думаешь. Важно, что говорит Бог. Важно тебе услышать Бога. Иные убеждены, что жить по духу может только тот, кто говорит иными языками. То есть тот находится под водительством Духа Святого. То есть нашли измерительный такой прибор, который говорил бы, имеешь человек Духа Святого или не имеет. Но здесь вот послание Римлянам, 5 и 6 стих, апостол Павел, это лучшие стихи, которые объясняют нам во всей Библии, имеем ли мы Духа Святого или не имеем. Живем ли мы по Духу или не живем. И если вы хотите что-то знать или объяснить человеку, имеет ли он Духа Святого, приведите его в эти стихи, в это место. Посмотрите на наш текст. Трижды встречается слово «помышление» в 5 и 6 стихе. Помышление. Речь идет об уме. Джон Оуэн назвал это духовный склад ума, или духовный склад ума, или плотской склад ума. Вот что говорит нам о том, имеем ли мы Духа или не имеем. У вас или духовный склад ума, и тогда вы имеете Духа Святого, или плотской склад ума, и тогда вы не имеете Духа Святого. Неважно, говорите ли вы при этом языками. Неважно, говорите ли вы такие слова «я по духу живу». Неважно, называете ли вы при этом себя христианином или нет, если у вас плотской склад ума, вы не живете по духу и вы не имеете Духа Святого. Послушайте несколько фраз из книги, которую Джон Оуэн написал на вот этот вот стих, на 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». И он написал на этот стих целую книгу. И я думаю, этот стих заслуживает написание не одной книги. Возможно, кто-то сидит здесь из вас в этом собрании, он напишет еще одну книгу. И это действительно было бы верно. Итак, это книга «Помышления духовные». Кто из вас не читал ее, настоятельно рекомендую ее прочитать. И вот что там он говорит. «Я считаю, что Павел, говоря о духовных помышлениях или духовном складе ума, имел в виду проявление этой новой духовной жизни в верующем человеке». Вот на что обращает внимание Джон Оуэн. Когда мы говорим о возрождении, кто производит возрождение в душе? Дух Святой. Возрождение происходит новое творение. Бог творит новое. Этот новый человек, ну, как мы в прошлый раз говорили, тот же самый, но он новый. Это тот человек, который теперь способен взаимодействовать с Духом Святым. Старый человек, он противится Духу Святому. Но новый, он возрожден от Духа Святого, и он способен взаимодействовать с Духом Святым. И теперь апостол Павел говорит, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные, то есть теперь ум этого человека сосредоточен на духовных вещах, которые исходят от Духа Святого. Дальше он продолжает. Эта новая духовная жизнь побуждает верующего думать о духовных вещах и находить в них удовольствие, что не было его привычкой до обращения. Послушайте внимательно. Находить удовольствие в духовных вещах, что не было его привычкой до обращения. Человека, обладающего духовным складом ума, отличают три характерные черты. Я произнесу их медленно, запишите себе и подумайте об этом. Являются ли эти отличительные черты вашими чертами? Во-первых, он всегда активно направляет свои мысли на размышление о духовном. Человек, имеющий духовный склад ума, всегда активно направляет свои мысли на размышление о духовном. Во-вторых, в нем возрастает любовь к духовному. Чем больше он направляет свои мысли на размышление о духовном, тем больше он любит размышлять о духовном. Третье. Он испытывает истинное удовольствие. Первое. Активно направляет мысли на размышления о духовном. Второе. В нем возрастает любовь к духовному. И третье. Он испытывает истинное чувство удовлетворения, когда соприкасается с духовным. Он испытывает наслаждение. Как-то Джонатан Эдвардс, его пригласили на ужин. И он ответил. Он говорит, я нахожусь сейчас в таком расположении ума, что считаю нецелесообразным прерываться для еды. В этот момент он размышлял над Писанием. Человек, имеющий духовный склад ума, находит истинное удовольствие, размышляя о духовном. Дух Святой написал Библию, чтобы прославлять Христа. Дух Святой прославляет Христа. Быть под руководством и водительством Духа Святого значит наполнять свой разум познанием Христа через понимание Библии. На практике человек, который находится под руководством Духа, он будет слушать и размышлять над проповедями, объясняющими Писание. Он будет читать и размышлять над книгами, которые помогают ему понять Библию. Он будет общаться с другими христианами, чтобы лучше понимать Христа, о котором говорит Библия. И он будет делать это регулярно, чтобы даже тогда, когда у него нет перед глазами Библии, он мог думать о Христе. Вы скажете, ну если этот человек всегда думает только о духовном, а когда же он занимается тем, чтобы вот подумать о тех необходимых ответственностях, которые у него есть на этой земле? Я вам скажу так. Даже тогда, когда он думает о еде, он думает о духовном. Он думает о том, насколько это угодно Христу, как это может послужить к славе Христа. Когда он думает о том, как ему заработать деньги, он думает о том, как ему исполнить волю Божью. Когда он думает о том, как воспитывать детей, он думает о том, как воспитывать детей в учении Господнем. Когда он думает о том, как любить жену, он думает о том, как любить жену, как Христос любит свою церковь. Этого человека всегда, он имеет духовный склад ума, он всегда думает о духовном. Нет такой темы в жизни этого человека, к которые он не связывал бы с Иисусом Христом. Напротив, есть люди с плотским складом ума. И вот у этих людей есть четкое разделение между тем, чтобы думать о духовном, между духовным и между тем, чем они живут. Апостол Павел в послании Римлянам 9.1, мы будем говорить об этом еще тексте. Он говорит такие слова. «Истину говорю во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». То есть у человека с духовным складом ума его совесть настолько настроена Духом Святым, она настроена на волну Духа Святого, что даже когда у него нет перед глазами Библии, даже тогда, когда у него нет каких-то людей, которые бы могли с ним говорить о Христе, он идет по дороге, и его совесть, она говорит ему о том, как поступать. И он уверен, что его совесть пленена Духом Святым, потому что он всегда размышляет об этом. Но тот, кто живет по плоти, помышляет о плотском. Тот же Джон Оуэн как-то сказал: «Из всех зол, которые я видел во время моего земного странствования, нет зла более ужасного, чем презрение к основным тайнам Евангелия, которое публично выражают люди, называющие себя христианами». Из всех зол, которые он видел во время земного странствования, он говорит: «Я не вижу большего зла, чем видеть пренебрежение Евангелием у людей, которые называют себя христианами». Плотское – это поступки и взгляды этого мира, мира временного, приходящего. Помышлять о плотском – это значит быть поглощенным этой жизнью, привязанным к земле. Помышления о плотском сосредоточены на том, что можно увидеть, попробовать на вкус, пощупать. В Матфея 6.31 приводится троица вот этих размышлений, плотских размышлений. И вы помните, Иисус говорит о том: не думайте о том, что вам есть, что пить и во что одеться. О всем об этом думают кто? Язычники. Он говорит, вот это плотские помышления. И, к сожалению, к огромному сожалению, то, что видел Джон Оуэн, то, что можем видеть сегодня мы в христианстве, люди, называющие себя христианами, остаются с плотским складом ума. Они только временем готовы думать о духовном. И то не настолько глубоко, чтобы это касалось изменения их жизни, а только лишь настолько поверхностно, чтобы испытать какие-то чувства и эмоции от духовных вещей. Но дальше их ум настроен на мысли о плотском. Они только этим и заняты. Сколько заработать? Какую одежду купить? Какого бренда? В каком магазине? Когда у меня будет шопинг? Когда у меня будет на это время? Они только думают о том, что есть. Придут гости, с чем я накрою, что я дам на стол. Человек, который с плотским складом ума, он только об этом и думает. Он этим занят. Иногда он подставляет свой разум, чтобы мысли о духовном немного пощекотали его чувства. Но его плотской склад ума, он настроен только на то, что есть, что пить, во что одеться. Апостол Павел говорит о таких людях: Бог их чрево, они мыслят о земном. Человек может быть очень приятным, добрым, симпатичным, образованным, культурным. Он может быть хорошим работником, он может даже называть себя христианином. И все равно помышлять о плотском. Такой человек не любит много говорить о Христе. Его не заставить потратить свободное время, которое у него есть, на прослушивание хорошей проповеди. Он никогда не будет этого делать. Он не будет тратить свое свободное время на то, чтобы свой разум утруждать мыслить о духовном. Он займется лучше какими-то другими делами. Он довольствуется эмоциями от воскресных песен. Иногда проповедь возбуждает его эмоции. Но он не любит думать на духовные темы. Он ждет конца служения, чтобы поговорить о хороших с человеческой точки зрения вещах, но не о духовных. Поговорить о детях, поговорить о здоровье, поговорить об отдыхе, поговорить о том, во что одеться, об одежде, поговорить о внешнем виде, но не говорить на духовные вещи. Глубокий разговор о Христе такого человека утомляет. Подумайте о себе. Каков ваш склад ума? Человек с плотским мышлением, он смеется над людьми, которые любят читать книги по богословию. Для него это смех. Зачем на это тратить время? Это пустое занятие. Но тот, кто водится Духом Святым, тот, кто имеет Духа Святого, он хочет больше общения с Духом Святым. Он хочет иметь духовное общение с Ним. И поэтому он наполняет свой разум, его мышление. Оно работает таким образом, чтобы все больше и больше слышать, что говорит Дух Святой о Христе. Теперь давайте посмотрим на проклятие, под которыми находятся все те, кто живут по плоти, или лучше, те, которые имеют плотские помышления. И посмотрите, 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть». А помышления духовные – жизнь и мир. Неважно, называешь ли ты себя христианином, неважно, сколько лет член ты церкви, если у тебя плотские помышления, то ты пожнешь смерть. Ты живешь по плоти. А помышления духовные – жизнь и мир. Здесь я еще раз хочу напомнить, когда я проповедовал на послание к Коринфянам, я обращал на это внимание. В христианстве есть такое заблуждение, когда христиан делят на три категории. Говорят, вот есть духовные, зрелые христиане, есть плотские христиане, а есть люди душевные, то есть те вообще, которые не христиане. Имеется в виду, что можно быть плотским христианином. То есть человеком, который как бы на пути развития, на пути освящения. Ну, он еще плотской, его еще как бы вот невозможно отличить от духовного. Павел говорит, не заблуждайте. Плотские помышления, смерть. Если ты живешь по плоти, ты умрешь. Ты мертв, и ты умрешь. Не заблуждайтесь, не тешьте себя этой ложной мыслью, если вы ее когда-то поймали. Потому что когда-то я ее поймал и думал, что действительно, ну да, это просто плотской христианин, ему нужно дать духовного заряда, чтобы он маленько рос в духе. Нет. Если человек имеет плотской склад ума, это значит, Дух Святой никогда еще не произвел в нем своей преобразующей работы. Потому что тот, кто во Христе, тот, кто рожден от Духа Святого, он имеет ум чей? Ум Христов. Поэтому его ум будет работать в том направлении, чтобы знать Христа, познавать Христа, применять Христа во всех сферах своей жизни. А теперь посмотрите. Какая опасность и какое проклятие плотских помышлений. Плотские помышления – суть вражда против Бога. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. И вы видите, я говорил об этом параллелизме. Вы можете видеть разницу, или что значит жить по духу и что значит жить по плоти. Этот контраст. В стихах 7 и 8. Павел убедительно доказывает, что человек, не имеющий Духа Святого, не может расти духовно, как бы он при этом ни старался. Но проблема в том, что в результате возрождения плоть никуда не делась. Плоть не удалена от нас. Мы новые личности, мы имеем духовный склад ума, но плоть никуда не делась. И поэтому плоть, как мы говорили, может грешить. И если наш разум не наполнен словами Духа Святого, вы обязательно будете поступать по плоти. Вы обязательно будете скатываться туда. Но люди, которые имеют духовный склад ума, для них будет это временное или какое-то не свойственная им жизнь, когда они скатываются на жизнь по плоти. Но они будут возвращаться сюда, чтобы иметь духовные помышления. Не думайте, что поступать по плоти – это значит пускаться во все тяжкие грехи. Поступать по плоти – это значит не поступать так, как хочет Христос. Не мыслить так, как мыслит Христос. Матфея 26:22. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой“. Иисус же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что, посмотрите внимательно, потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое“. Вот он, поступок по плоти. Он выглядит таким добрым, таким хорошим с человеческой точки зрения. Петр пытается спасти жизнь Христа. Он пытается защитить Христа. И это выглядит высоко у людей. Но Иисус говорит: „Отойди, сатана. Ты думаешь о том, что человеческое. Петр, ты думаешь о том, что человеческое. Ты живешь по принципу этого мира“. И вот на что я хочу обратить внимание. Петр, человек, который только что был под мощным воздействием Духа Святого, когда он сказал: „Ты Христос, Сын живого Бога“. И Иисус говорит ему: „Не плоть и кровь тебе открыли это, но мой Отец, сущий на небесах“. То есть Петр не своим умом додумался до того, что Иисус является Христом и Сыном Божьим. Он находился под действием Духа Святого. И он мог сказать эти слова. Но тут же этот же самый человек мыслит по-человечески. Мыслит так, как противно Богу. Я уверен, что Павел говорит христианам, чтобы мы были уверены, что если руководствуемся плотью, мы рождаем только грех. Из себя самих мы не можем выдавить святость. Она там не живет. В плоти она не живет. Ее невозможно сконцентрировать силу воли и взять себя в руки и выдавить из себя какую-то святую жизнь. Невозможно. Сколько бы стараний вы ни приложили, к советы каких бы психологов вы ни прислушивались, вы не сможете жить святой жизнью. Плоть рождает только противное Богу. Хотя выглядеть она может как что-то значимое, что-то хорошее, что-то доброе. Так же, как и Петр, он руководствовался искренними, добрыми намерениями в отношении Христа, но мыслил по-человечески. И поэтому Иисус ему сказал: „Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“. В послании Якова автор, обращаясь к христианам, открывает им причину всех их скандалов и распри. И он говорит так: „Откуда у вас вражды и распри? Откуда в семьях вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете. И не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений“. То есть плоть может и молиться. Плоть молится. Жить по плоти – это не значит не молиться. Но это значит молиться так, чтобы угодить своим вожделениям. „Прелюбодеи и прелюбодеец, не знаете ли, что дружба с миром есть война против Бога“. Вот откуда. От вожделения. Вы дружите с миром. Вы живете миром. И вот отсюда у вас войны и распри. И сколько бы вы ни пытались изменить себя, сколько бы вы ни пытались стать лучше, у вас будет только война и распри, если вы живете и дружите с миром, живете по плоти. Жить по плоти и любить мир – это слова-синонимы. Жить по плоти значит противиться Богу. Итак, жить по плоти, проклятие жизни по плоти – это противление Богу. Как бы вы ни старались, сколько бы усилий вы ни прилагали, если вы не имеете духовных побуждений и не водитесь Духом Святым, вы живете жизнью противной Богу. Как бы она ни выглядела в ваших глазах привлекательной и хорошей, культурной, миролюбивой, это жизнь противная Богу. Плоть может только противиться Богу. Второе. Закону Божьему не покоряется, да и не могут. Плотской склад ума не может покориться закону, даже если бы очень захотел. Некоторые верующие живут как неверующие, потому что руководствуются плотью. И по таким людям иногда невозможно понять, верующие они или нет. Они постоянно переходят за черту закона Христа. В их жизни никак не проявляется любовь к ближним и любовь ко Христу. И эти люди часто следуют, их можно видеть, что они следуют не за Христом, а за авторитетными проповедниками. Такие люди были в Коринфе, 1 Коринфянам 3:1. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой говорит «я Аполосов», то не плотские ли вы? Не плотские ли вы? Эти люди жить по плоти при всем старании, при всем желании, никогда не получится жить по закону Божьему, никогда не получится жить так, чтобы жить в любви Христа. Вместо этого ссоры и разногласия. И третье проклятие. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Люди были созданы, мы созданы для того, чтобы угодить Богу. В 12 главе, когда апостол Павел перейдет к практическому применению Евангелия, он начинает с этих слов. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». В послании к Коринфянам он также говорит: «Поэтому мы ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодным». Это наша жизнь. Быть угодными Богу. Если мы не угодны Богу, то вся наша религия бесполезна. Так ведь? Зачем тогда религия, если мы не угодны Богу при этом? Так вот, жизнь по плоти, она никогда не может угодить Богу. Как бы мы ни старались и не прилагали каких бы усилий. Я хочу вас спросить. Как вы думаете, ревностный мусульманин может ли угодить Богу? А ревностный иудей сегодня может ли угодить Богу? Ревностный, я имею в виду, который старается в своей религии быть послушным, быть более хорошим. А представитель сторожевой башни может ли угодить Богу, если он ревностно старается жить по Библии? Вы знаете, что представители сторожевой башни, они очень ревностно стараются соответствовать Библии. Но могут ли они при этом быть угодными Богу? Если ваш ответ нет, то у меня следующий вопрос. Почему вы так думаете? Почему? Потому что они не имеют Духа Святого. Правильно? Потому что они не имеют Духа Святого. Может ли человек, называющий себя христианином, но не имеющий Духа Святого, угодить Богу? Так же нет. Сколько бы постов он ни брал, сколько бы он ни старался ревностно улучшить себя, как бы благовидно он ни выглядел в наших глазах, если он не имеет Духа Святого, он не может угодить Богу. Его религия бесполезна. Один человек мне как-то сказал, что его неверующий начальник лучше любого христианина. Как вы думаете, можно вообще такое утверждение вообще сказать? Как мыслит этот человек? Почему вообще он мог такие слова сказать? Потому что он меряет жизнь по соответствию определенным нормам морали. И он говорит, этот человек более морален, чем многие христиане. Но может ли этот человек быть угодным Богу? Хоть он и более морален, выглядит более морально, чем другие христиане. Нет. Почему? Потому что он не имеет Духа Святого. Возможно, вы о себе думаете, что вы хороший христианин, потому что, глядя на других, вы смотрите, вы более моральный, вы культурный, вы не ругаетесь, вы не обзываетесь, вы не пьете, вы не курите, вы не падаете в те грехи, в которые падают другие христиане. Но вот вопрос, имеете ли вы Духа Святого? Как определить, имеете ли вы Духа Святого или нет? Имеете ли вы духовный склад ума? Направлены ли ваши мысли на то, чтобы любить духовное? Чтобы получать удовлетворение от духовного? Чтобы искать духовного общения? Направлены ли ваши мысли на это? Благая весть для христиан в том, что им нет никакого осуждения. Они имеют Духа Святого, который отпустил их на свободу от вины. Когда христиане живут под водительством Духа, они могут быть уверены, что они удовлетворили все требования закона, удовлетворили всем требованиям закона. Но главный вопрос – имеете ли вы духовный склад ума, который является свидетельством того, что вы имеете Духа Святого? Без Духа Святого все усилия человека бесполезны. Он остается врагом Богу, он не может исполнить закон, и он не угоден Богу, как бы он ни старался. И в этом сегодня благая весть. Вы во Христе, и вы имеете Духа Святого, и вам нет никакого осуждения.